Скала слепила глаза. По ее неровной поверхности тень Сорна с Ренсомом на плече двигалась с неестественной четкостью, как тень дерева перед фарами машины. До горизонта, казалось, можно дотянуться рукой. Трещины и выступы дальних склонов различались во всех подробностях, будто пейзаж старинного мастера, жившего еще до открытия законов перспективы. Ренсом находился близ границы небес, по которым летел сюда в космическом корабле, и снова испытывал влияние лучей, недоступных облеченным в воздух словам. Сердце его билось сильно и радостно. Его охватило уже знакомое чувство неземной торжественности, строгого и вместе с тем исступленного восторга. Неисчерпаемый источник жизни и сил открылся перед ним. Будь в легких побольше воздуха, он бы рассмеялся. Даже окружающий ландшафт стал прекрасен. С верхнего края долины свешивались огромные розоватые клубы пенистого вещества хорандры, подобные тем, какие он не раз видел с далекого Хондромита. Теперь он разглядел, что вещество этих образований твердое, как камень, и что к низу клубы сужаются в некое подобие стебля, как у растений. Сравнение с гигантской цветной капустой оказалось удивительно точным. Если представить себе кочаны из розового камня и размером с собор, он спросил у Сорна, что это такое. «Это древние леса Малакандры», — объяснил Эликан. «Когда-то Харандра была покрыта теплым воздухом. Жизнь на ней процветала. Там до сих пор все усыпано костями древних существ. Только этого нельзя увидеть, потому что находиться там невозможно. Тогда-то и выросли эти леса, и в них народ, которого уже несколько тысячелетий нет на свете. На них росла не шерсть, а покров, вроде моего. Они не плавали в воде и не ходили. Широкие конечности позволяли им скользить в воздухе. Говорят, они прекрасно пели, и красные леса в те далекие дни звенели от их голосов. Теперь леса превратились в камень. Только эльдилы посещают эти места. «В нашем мире до сих пор есть такие существа», — сказал Ренсом. «Мы называем их птицами». «Но где был Уарса, когда погибала Харандра?» «Там же, где и сейчас. И он не мог помешать?» «Не знаю. Но никакой мир не бывает вечен, тем более народ. Это закон Малельдила». Чем дальше они шли, тем гуще становились окаменелые леса. Порой по всему горизонту пылала безжизненная, почти безвоздушная пустыня, словно английский сад в летний день. Они миновали множество пещер, жилищ сорнов, как объяснил Эликан. Иногда то были высокие утесы, до самого верха усеянные бесчисленными норами. Изнутри доносились непонятные глухие звуки. По словам Сорна, там шла работа, но какого рода, Ренсом так и не понял. Сорн употреблял слишком много слов, которых не было в лексиконе хроссов. Ничего похожего на поселение или город по пути не встречалось. Видимо, сорны предпочитали жить уединенно и не нуждались в обществе друг друга. Раз или два длинное бледное лицо показывалось в устье пещеры, чтобы приветствовать путников голосом, подобным звуку рога. Но большей частью длинная долина — это каменная улица, заселенная молчаливыми обитателями, оставалась такой же пустынной, как и вся Харандра. Только после полудня, на краю оврага, пересекавшего долину, они повстречали сразу трех сорнов, которые спускались по противоположному склону. Их движения напоминали скорее бег на коньках, чем ходьбу. Они наклонялись под прямым углом к откосу, что было возможно при их изумительной стройности, да и малой силе тяжести на планете, и стремительно скользили вниз, как корабли на всех парусах при попутном ветре. Их грация и величественная стать, мягкое мерцание солнечных лучей на их оперении довершили переворот в отношении Ренсома к этим существам. При первой встрече, пытаясь вырваться из рук Уэстона и Дивайна, Ренсом назвал их великанами, волотами. Теперь он сказал бы «титаны» или «ангелы». Их лица виделись ему тогда совсем иными. То, что наводило на мысль о призраках, было на самом деле возвышенным благородством черт. Их удлиненная строгость, их неподвижность создали то первое впечатление, которое он теперь приписывал скорее своей вульгарности, чем трусости. Так, наверное, выглядели бы Парменид или Конфуций в глазах лондонского школьника. Высокие белые существа проплыли мимо Эликана с Ренсомом, склонив головы, как деревья клонят вершины. Ренсому то и дело приходилось спускаться и идти некоторое время самому, чтобы согреться. Но, несмотря на холод, он вовсе не хотел, чтобы путешествие скорее кончилось. У Эликана же были свои планы. Задолго до захода солнца он остановился на ночлег в жилище одного старого сорна. Ренсом понял, что его хотят показать крупному ученому. В этой большой пещере, или скорее системе тоннелей, было много помещений, заполненных непонятными для человека вещами. Ренсома особенно заинтересовали свитки, сделанные, видимо, из кожи и покрытые письменами. Без сомнения, книги, которые, как он заметил, были большой редкостью на Малакандре. «Лучше держать все в голове», — сказали сорны. Когда Ренсом спросил, не опасаются ли они утратить какие-либо важные секреты, ему ответили, что Уарса ничего не забывает и напомнит о них, если сочтет нужным. «Раньше у хроссов было много книг со стихами», — добавили сорны. «Но сейчас гораздо меньше. Они говорят, что книги убивают поэзию». Хозяин жил в пещере не один. При нем находилось еще несколько сорнов, по-видимому, каким-то образом подчиненных ему. Сначала Ренсом принял их за слуг, но потом решил, что скорее это ученики или помощники. Весь вечер они провели в разговорах, земному читателю неинтересных, потому что Ренсом только отвечал на вопросы, не успевая задавать свои. Впрочем, эти вопросы нисколько не походили на те, что возникали в изобретательном воображении хроссов. Сорны хотели получить систематические сведения о Земле, от геологии до современной географии, а также о ее флоре, фауне, об истории человечества, языках, политике и искусствах. Заметив, что познания Ренсома в очередном предмете исчерпались, а это, как правило, случалось довольно быстро, они тут же оставляли этот предмет и переходили к следующему. Широчайший общенаучный кругозор позволял им косвенным путем получать от Ренсома факты, значения которых он не понимал. Случайное замечание о деревьях при описании производства бумаги заполняло пробел в его ответах на ботанические вопросы. Рассказ о навигации проливал свет на земную минералогию, а когда Ренсом объяснил устройство паровой машины, они вывели из этого такие заключения о природе воды и воздуха на Земле, о которых он и не подозревал. Он с самого начала решил быть до конца откровенным, так как чувствовал, что увиливать не только неприемлемо для истинного Хнау, но и попросту бесполезно. То, что он рассказал об истории человечества, о войнах, рабстве, проституции, потрясло сорнов. «Это все от того, что у них нет Уарсы», — сказал кто-то из учеников. от того, что у них каждый стремится сам стать маленьким Уарсой, — добавил Эликан. — Это неизбежно, — сказал старый Сорн. — Кто-то должен управлять существами, но только не они сами. Зверями управляют Хнау, а ими — Эльдилы. Эльдилами же — Мал-Эльдил. Но у этих существ нет эльдилов. Это то же самое, как если бы кто-нибудь пытался поднять себя за волосы или, стоя на огромном островке, захотел бы увидеть его сразу, весь, как если бы женщина захотела, чтобы у нее сами собой рождались дети. В рассказах Ренсома их особенно поразили две вещи. Во-первых, что мы затрачиваем столько энергии на то, чтобы поднимать и переносить тяжести. Во-вторых, что в нашем мире есть только один вид хнау. На их взгляд, это должно очень сильно ограничивать нашу способность к взаимопониманию и даже мышлению. «Мысль у вас целиком зависит от крови», — сказал старый Сорн. «Ведь вы не можете сравнивать ее с мыслью, которую несет иная кровь». Это был утомительный и тягостный для Ренсома разговор. Но когда он, наконец, лег спать, то думал вовсе не о духовной наготе человека и не о собственном невежестве, а о древних лесах Малакандры и о том, что это значит — всю жизнь видеть на расстоянии нескольких миль красочный мир, когда-то наделенный живыми существами и ставший с тех пор недосягаемым.